Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Доброго светлого вечера. С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Наталья Кочебина, дефектолог, клинический психолог, мама восьмерых детей. Наташа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня у нас такая глобальная тема, которую мы вот бесконечно обсуждаем, очень хотим уложиться в этот час, чтобы коснуться тех вопросов, которые нас на самом деле очень сильно волнуют. Мы сформулировали это так: как понять, чего ты хочешь, и как принять то, чего хочет твой ребенок. А Наташа сейчас немножечко расскажет буквально два слова о своей работе, чтобы мы понимали, с чем ты имеешь дело. И я должна сказать, что Наташа начинала как детский психолог, и сейчас понимает, что очень часто, когда, так сказать, встает мозг у родителей на место, то детям становится значительно легче. Но это мы все знаем, да, но не все родители это принимают, и очень сложно это по отношению к себе, безусловно, принять. Я тоже с этим много имела дело, потому что после книги про депрессию подростков «Я верю, что тебе больно», как раз очень много я общалась с родителями, да, и, ну, очень часто ты уже просто понимаешь, что вот родителю надо сходить и проконсультироваться, а родитель говорит: у меня все нормально.
Ну, родители тоже хотят на ручки и имеют на это право. Поэтому я согласна с этим.
Но на ручки это немножко, да, другое, как когда человек хочет меняться или он не хочет
сейчас
меняться.
Если о книжке, да, о боли, о той боли. Я верю, что тебе больно. Мало поверить, нужно еще и принять.
Да.
И еще сказать, что и мне больно. За то, что тебе больно.
Да, безусловно.
Нам вместе больно, давай что-то с этим делать.
Ну да, мы ни раз, ни два и ни сто говорили о том, как сейчас модно обнаруживать свои детские травмы и выносить их родителям, но мы также говорим о том, что родители часто просто не знают, что ответить на это, да, и вообще надо ли это и так далее. Вот, но давай вот буквально два слова скажи, с чем ты сейчас работаешь в основном?
Поскольку я пришла в профессию дефектологии через своего ребенка, мы уже об этом говорили, да, и начинала я с логопедии и дефектологии.
Мы об этом говорили, Наташа имеет в виду, что мы отсылаем вас к архивам Радио «Вера», когда в ковидное время мы писали с Наташей программу вот как раз про детей.
Да, вот тогда эта профессия на меня свалилась. И прошло уже 20 лет, почти 21. И за 20 лет я накопила большой опыт работы с маленькими детьми и с их родителями, и поняла, что дефектология – наука не только детская, не только о детских каких-то нарушениях. Ничего нет такого в том, чтобы помочь и родителю, да, и взрослая дефектология имеет место быть. Просто книжки об этом еще не написали. Ну, скажем, это психология, назвали это психологией. Вот. И через какой-то период времени я также поняла, что маме очень таких детей, мамам таких детей нужна помощь. Потому что мама, ей сложно принять, возможности своего ребенка. Всегда планка завышается, от этого все страдают. И ребенок, в первую очередь, и мама, когда что-то не получается, да, потому что сложно принять, что все на улице вот такие, а твой другой. Но на самом деле все другие. Вот. И я пошла дальше. Я получила диплом клинического психолога. Я разобралась во всей этой истории. И сейчас работаю активно и с детьми, и со взрослыми по запросу. Запросы разные. И речь, и поведение, и женский ресурс, и потери. Ну, много. Ко мне идут те, кто вот хочет что-то поменять в своей жизни.
А мужчины с чем к тебе идут?
А мужчины приходят разные. Многие приходят семьями. Приходит мама, приводит ребенка, приходит сама, а потом говорит: муж сказал, что он тоже хочет. И он приходит с такими же проблемами.
Тоже на ручки.
С отношениями, как принять своего ребенка, что сказать, как научиться отдыхать. То есть вот все то же самое. Все то же самое, только у них чуть по-другому. Они не такие, они рационалы. У них им надо все прямо. Эта женщина покрутит, три решения примет, пока мужчина одно примет. И также свои отношения, не только детско-родительские, но и между мужем и женой же тоже существуют. То есть люди приходят учиться разговаривать.
Угу.
Причем я не сторонница прорабатывать детские травмы, я сторонница принять своих родителей такими, какими они есть. Других нет, они самые лучшие. Они все, что могли в этой жизни, они нам дали, и даже больше в тех условиях, какие у них были. И они, правда, не знали, как по-другому. Они нас любили. Вот, они... Поэтому я не считаю, что нужно кого-то где-то у кого-то прощать. Угу. Их нужно просто принять. Они нам дали самое ценное – это жизнь. Цене этого ничего нет. Поэтому я не прорабатываю детские травмы. Мы можем проговорить что-то как-то, но все это выводится не на то, что мама виновата, а на то, что ситуация так сложилась. Но что-то, как ты выйдешь из этой ситуации, не надо там копаться годами. Что мы сделаем для того, чтобы больше так не было? Не ты не испытывал те эмоции, или ты поменял стратегию своей жизни. То есть мы меняем стратегии, мы расширяем свою базу. Про рюкзачки могу еще вот рассказать. Я всем взрослым рассказываю, что мы в этот мир приходим со своим рюкзачком. И в этом рюкзачке у нас традиции, у нас кто нас воспитывал, у нас свое окружение у каждого. И там вот много всего интересного. И мы по жизни этим пользуемся. И классно, когда человек может себе позволить свой рюкзачок открыть, или на время поставить на полочку и пойти посмотреть, а что в мире-то еще у людей в рюкзачках.
Угу.
Например, нам в детстве всем говорили, не сиди на холодном, почки заболят.
Да,
не
да,
ходи
да.
без шапки, будет менингит. Сколько человек из нас это перепроверило? У кого что отвалилось? Что мешает нам перепроверить такую же другую информацию, которую нам дали предки, но с которой мы не согласны?
Это очень смешно, потому что каждый раз, когда ты садишься на какой-нибудь камень, у тебя прямо такой аларм, такой тим-тим, сейчас но почки простудишь.
Это стратегия, да. Ну а что мешает пойти вот туда, где страшно? Не влезай там, в розетку убьет, это нормально. Ну то есть мы знаем, если мы влезем, мы проверим, ага, мама правду говорила. А вот здесь как бы можно перепроверить, потому что маму же тоже кто-то научил, а жизнь на месте не стоит, и можно перепроверить.
Скажи,
это интересно.
Ага, ага.
Старым можно пользоваться всегда, а новое тоже пригодится. Это вот как раз про рост, про то, как мы заходим в свой страх.
Угу.
А где страх, там рост.
Где страх, там рост.
Да, за этим они и приходят. А потом говорят, а что, так можно было?
Ну, потому что ты очень такую классную фразу сказала, что очень страшно жить свою жизнь. Гораздо
ужасно.
Проще сидеть и обсуждать жизнь соседей, бесконечно листать социальные сети и пытаться как-то вот свои идеалы, так сказать, сравнить, потому что ты действительно иногда не знаешь, чего тебе хочется.
Да. Это именно так. Поэтому вся моя деятельность сейчас запитана на то, чтобы человек любого возраста избрал эту жизнь, вот избери жизнь, это же круто, и принял свою жизнь, и жил свою жизнь, и разрешил быть в этом мире не только себе жить, но и соседу, с его, со всеми и со всеми его проблемами, прихотями, похотями, и вот как бы и не раздражался на него. То есть если мы принимаем себя здесь, значит, мы должны принять и соседа. И тогда нам будет все равно, что у него там происходит в семье. Ну, потому что он такой же, как и мы.
Значит ли это, что мы можем также принять и свою половинку?
Однозначно. Мы же все одинаковые, да? Мы все из плоти и крови. У нас у всех примерно один и тот же набор. У кого-то больше, у кого-то меньше. Кто-то любит поесть, кто-то поспать. Кого-то бесит это, а кого-то бесит другое. И здесь важно понимать, что мы отталкиваемся не от недостатков. Главное в человеке видеть достоинство. Вот и видеть, и подчеркивать в нем эти достоинства. Потому что когда мы лошадку чистим, моем и гладим, и говорим, какая она молодец, она нам как бы выдает результаты, да, еще больше работает. Так же и с человеком, и с мужем. Как я живу свою жизнь, да, вот я знаю, что мой муж, он военный, и он не может зарабатывать много денег, потому что у него есть вот военная служба, и все, там есть оклад, и все, да ты хоть разбейся, он не может. И я раньше злилась, ужасно нервничала по этому поводу, тратила свое здоровье, ничего не менялось, ну, потому что, ну, ты бьешься просто об лёд. А потом я поняла, а какой смысл в этом биться, если, ну, не может он зарабатывать много денег, зато он приходит домой, он может мне помыть посуду, помочь мне почистить картошку, он вообще не парится на эту тему, он мне помогает, пока я зарабатываю эти деньги. То есть мы немножко вот нашли компромисс. Да? То есть я не парюсь на то, что он как бы вот...
Что у него оклад?
Оклад небольшой. Я просто беру, делаю то, что могу я, а он закрывает то, что как бы должна условно в этом мире делать женщина. И в этом ничего нет. Он моет посуду, я там зарабатываю деньги. Или он зарабатывает деньги, я готовлю борщ. Или мы вместе его готовим, мы уже дошли до этого.
Слушай, это на самом деле такая очень облегчительная, извините за неологизм, мысль для очень многих женщин, которые ты сейчас сказала.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Наталья Кочебина, дефектолог, клинический психолог, мама восьмерых детей. Действительно облегчительная. Потому что, знаешь, вот это тоже очень давлеет. Ведь, не знаю, есть профессии мужские, ну, военные, священник, врач, например, хирург. Не стоматолог, который может заработать там приличных денег, а хирург. Он не может пойти в косметологи, потому что, ну, вот я, у меня есть родственник, нейрохирург, да. Но что делать, если он вычищает опухоли из детских мозгов, не знаю, переживают вот эти часовые, многочасовые операции и так далее. И действительно тут просто в семье нужно как-то взаимопонимать и договариваться.
Но здесь в семье просто жена умничка, да, приняла мужа такого, какой он есть, с его работой, с его вот этим рвением, поддерживает его. И они... Она несет ответственность за тот выбор, который она... выбрала в тот момент, когда она сказала ему «да». Вот это важно же еще помнить, не только там отталкиваться от достоинств. Нам всем тяжело. Эти достоинства, они иногда, конечно, очень сильно... Ну, хочется прямо вот посмотреть. И вот, ну, все падаем, никто не летает. Но всегда нужно отталкиваться от той вот большой... от большого того вот принятого решения, когда ты сказал «да». Назвался груздем, полезай в кузов. И пока у тебя есть силы договариваться, пока у тебя есть силы видеть хорошее, пока ты видишь отклик, пока ты видишь, что человек с тобой растет, человек, ну, как-то вот старается, это все возможно и реально. Я не говорю про те случаи, когда игра идет в одни ворота, и у человека рано или поздно все равно закончится ресурс. Ну, и там бывают разные вариации. Я говорю о себе, тех многих семьях, где проблемы есть у всех. Главное, как ты к этому относишься и как ты это решаешь. Вот. Один все равно в поле не воин. В семье все равно нужно решать все вместе. И даже если ты решаешь что-то за других, мы говорим, отсутствие выбора – это тоже выбор. Значит, тот, кто не решил, он тебе это делегировал. И он должен тоже нести за это ответственность. Если он тебе разрешил это выбрать, он как бы сам так решил.
Ты знаешь, раз уж мы заговорили все-таки про супружескую жизнь, да, я часто вот задаюсь вопросом и задаю его умным людям, потому что когда-то мы, вот как ты говоришь, сказали, да, выбрали человека, не знаю, неважно, мужчину, женщину или женщину-мужчину, и видя в них колоссальные достоинства, харизма, обаяние и так далее. Вот. Потом эти достоинства, они как-то поблекли, да, и вылезает вот это вот раздражение, вылезают какие-то... То есть, ну, опять же, это часто я тоже говорю, вот человек очень спокойный. ты вышла замуж за спокойного человека. Но когда нужно вот что-то такое вот очень быстро, суетливо делать, он остается спокойным. И ты думаешь, божечки, ну нет, ну вот все то же самое, только ускорить это там в 10 раз. И начинает вот этот нарастать какой-то вал непониманий. Но на самом деле давай вернемся вот к тому, что с чего мы начали, мы так разбежались немножко. Давай взлетать. Итак, как понять то, чего ты хочешь? Я думаю, что ты к этой теме пришла не зря, потому что рожая, воспитывая 8 детей, ты наверняка очень хорошо знала, чего хотят твои дети и твой муж. И в какой-то момент, видимо, это я предполагаю, ты можешь сейчас со мной поспорить, в какой-то момент, видимо, пришла потребность чего-то понять о себе, что хочешь ты, что вдохновляет и так далее.
Когда пришло время понять, что я хочу, да, понятно, что у меня, я знаю, что хотели от меня дети, что хочет от меня муж, также я знаю, что хочет от меня церковь в лице духовника, да, и все это у меня уже есть, у меня уже есть и дети, и муж, и профессия, но в этом во всем, когда женщина очень много жертвует, а я, ну, реально это делала, вот мне сказали, я делала, и где-то даже, ну, не понимая, для чего, зачем, ну, что там в 20 лет ты понимаешь, ну, как бы...
Ну да, ты рано начала.
Да, да, то есть раз, два, три, там, четыре, пять, но ресурс-то не бесконечный, и однажды ты понимаешь, что у тебя нет сил, вообще ты про себя забыл, у тебя нет сил даже встать. И у меня такое было, и я об этом часто говорю, что я 8 детей родила как автомат Калашникова, а потом раз и сломалась. И сломалась не просто так, потому что конечно, все конечно. Эти 20 лет, вот за 20 лет я родила 8 детей. И вокруг меня всегда было большое окружение, и как бы я все равно вела социальную жизнь активную. Но там не было меня, там было... Там была такая история, что да, если я буду всем помогать, я точно спасусь, деторождение точно приведет меня в рай. Ну, то есть такая вот у меня была интересная история. И если я кому-то буду помогать, я же буду хорошей. Все будут думать, что я хорошая. А потом я просто однажды встала вот после 3 потерь и поняла, что от того, что я никому не помогаю, хуже я не стала. Я только заболела. От того, что там я как бы делаю, вот сейчас просто лежу, там 3 месяца я лежала, мир не рухнул. От того, что я уехала на неделю первый раз в жизни в отпуск без детей, они вообще не умерли с голоду. И у меня такое было осознание, что оказывается, в этой семье есть еще и я. То есть я не бесплатное приложение к пылесосу, да, там не ответственный по КПП, кухня, плита, посуда. То есть не подай, принеси, а я тоже человек. Я тоже образ и подобие Божие, который хочет чего-то. И я думаю, почему я все время запрещаю себе хотеть? Я даже в отпуск ездила ради детей, да, то есть я убегала из дома, и я говорила, это смена обстановки, там, ради детей. И когда ты приезжаешь с отпуска, тебе еще хуже, чем до отпуска.
Да, отпуск – это целая работа
да,
с таким количеством.
Прошло несколько лет моей личной работы над собой, чтобы понять, что я хочу, как это привязать к моему мировоззрению, к вере, чтобы вот не выпасть там, потому что разные моменты могут быть, да, как
да, это можно, всё. Можно, прости, что тебя перебиваю, можно уйти же в какие-то вообще левые такие направления, когда вот это вот начинаешь ты медитировать на тему чего я хочу», там это очень легко можно снести куда-то в сторону.
Абсолютно, да, там кто на деньги медитирует, кто на мужа, кто на что, да, я вот на ресурс. И я поняла, что у меня база не закрыта, то есть уже к тому моменту у меня уже был диплом клинического психолога, и я понимаю, что у меня нет ресурса, потому что у меня депрессия, я не ем. С чего надо начать? Меня тоже учили, меня тоже психотерапевт учил, говорит, одно желание в день для себя сделай, я с ним чуть не подралась.
Да ты что?
Какое одно желание в день? А что я хочу? Я не знаю, что я хочу. И для меня такое страдание было, и не только для меня, я тоже была подписана на девочку-блогера, она тоже самое рассказывала, это лежать в кровати и думать, а что я хочу-то? А я хочу там ребенку ботинки купить или там за кружок оплатить. А мне говорят, нет, надо для себя. А что для себя, шоколадку я хочу или конфетку? Для ребенка в магазин зимой в минус 30 за шоколадкой я побегу бегом, а для себя я что, ненормальная? И вот побороть себя и пойти сделать завтрак для себя, купить что-то себе, оказалось одним из самых сложных действий. А когда я это сделала, вот уже потом включился и отпуск, и еще что-то страшно, но так интересно. И главное, это работает. И вот так потихонечку я начала понимать, что я вообще хочу. И поскольку я человек православный, я поняла, что моя большая глобальная цель, как бы хочется как-то вот эту жизнь прожить так, чтобы не стыдно было с Богом встретиться и хотя бы как-то там все-таки с ним остаться, то все свои остальные хотелки и цели надо выстраивать в рамках этой одной большой цели. Этому я тоже учу всех своих друзей, клиентов, кто меня спрашивает. Кто меня не спрашивает, я ничему их не учу. Вот. И я потихонечку поняла, что нужно, что вообще собой заниматься можно. Это вообще не грех. Ничего в этом такого нет. И на службу можно одной сходить. И у меня так началось. То есть я Великим постом езжу на службы, потому что они вечером. Но я могу попасть, позволить себе вечером на службу, на литургию, вечером на причастие одна поехать. И завтракать я научилась. На это потратила я где-то год.
Ничего себе.
Год. И воду пить я научилась, и отдыхать я научилась. И главное, что теперь, когда я езжу в отпуск, я беру себя с собой.
То есть ты не оставляешь себя детям, да? Не начинаешь перебирать, что они там делают?
Я с детьми еду в отпуск, я тоже озвучиваю им, что я хочу. Я научилась говорить, что мне нравится, а что мне не нравится. Потому что раньше я умела только слушать и выполнять приказы. Ну, приказы, просьбы, требования. А сейчас я тоже говорю, я не хочу. Вот меня приглашают там куда-то, я говорю, я не хочу. Или я не могу. Или я там хочу что-то, я говорю, я хочу это.
Кстати, знаешь, вот это вот, когда приглашают куда-то, и ты, ну, реально понимаешь, что у тебя сил на это не хватит, да, очень часто начинаешь выдумывать какие совершенно левые истории о том, что вот в этот день у тебя там страшно важное дело какое-то, и ты думаешь, зачем?
Да, это же наша беда в том, что мы не умеем говорить «нет». И в парах, да, и мы не умеем говорить «нет». И в парах проблема основная, что человек вообще не может сказать о своих чувствах и о своих желаниях. Он почему-то считает, что его вторая половинка телепат должна сама догадаться о том, что вот он хотел. Макароны или пюре на ужин? Ну, можно же заранее спросить или сказать, ну, не обидев, да, там как-то все-таки подходы нужно искать друг другу. И проблема наша вот как раз основная в парах – это то, что люди вообще друг друга не знают, общих интересов у них нет, а розовые очки падают там через месяц, два, три, разбивается все это о быт и начинается, а почему я должна мыть посуду, а почему ты? То есть и... А они тоже, ну, условно в этом не виноваты, потому что каждый вырос в своей семье, у каждого была своя мама, свой папа, кого-то научили, ну, как бы уважать других, а кого-то не научили, кому-то разрешали посуду мыть, да, а кому-то не разрешали, кто-то умеет готовить, а кто-то не умеет. И вот здесь, когда создается семейная вот эта ячейка общества, семья, важно этим людям, я не знаю, хоть курсы организовывай, их учить, что вот все, что у них там, это круто. На полочку поставьте и начните заново. Спросите друг друга, что вы хотите. И во всех плоскостях, и в отношениях, и в отдыхе, и в питании. Потому что он любит говядину, а она курицу.
Ну да,
что
это
делать?
Звучит так, питание, но это же очень важно. Это же совместная трапеза. Это
ну, он любит суп с хлебом, а она, ее это раздражает. А это его несущая конструкция, ну, его приучили есть хлеб, что ты с этим сделаешь? Ничего. Он любит сладкое, ну, а она заботится там, о его здоровье и не разрешает ему сладкое. Он будет его втихую есть. Значит, надо искать подход какой-то.
Мы вернемся к этому интереснейшему разговору через минуту. Напомню, что сегодня с нами и с вами Наталья Кочебина, дефектолог, клинический психолог, мама восьмерых детей, у микрофона Анна Леонтьева. Не переключайтесь.
Светлый вечер. на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер». У нас в гостях Наталья Кочебина, дефектолог, клинический психолог, мама 8 детей. У микрофона Анна Леонтьева. Наташ, вот ты говоришь о том, что важно разговаривать. Это так. Но очень важно, видимо, вот из того, что я слышу от тебя, очень важно научиться разговаривать с самим собой также. И хотела тебе предложить такой вопрос. Очень часто я вижу совет, как выписать на бумажку все свои вот эти вот даже не хотелки, а так называемые заряжалки. Ой, сегодня вечер неологизмов. Дела, которые тебя наполняют силами, вдохновением, доставляют тебе удовольствие и так далее. Мы с подружкой попробовали так сделать. Я как раз подарила себе новую тетрадку, а новые тетрадки, вот, в которых пишешь просто ручечкой, это для меня такое вот большое вдохновение. Вот, я в эту новую тетрадку начала с того, что выписала там 30 пунктов того, что мне хочется. Это на самом деле было очень непросто, потому что я был конец года, я была очень уставшая, и на самом деле вот эти вот желания, они не осознавались уже, да, ну вот бывают такие состояния, ты сама в первой части программы об этом рассказала. Вот, они очень простые, но я даже вот первую сначала не могла выписать, потом вот как-то так. Мы с подружкой, значит, обменялись этими. Она тоже говорит, я вообще 3 даже не напишу. Ну, давай поменяемся. Поменялись. Ну, то есть так быстро, да, чтобы не подглядывать друг у друга. Кинули друг другу, значит, эти наши заряжалки. Вот, и мне было очень неудобно, знаешь, я написала, что меня заряжает читать Евангелие. Ну, не час читать Евангелие, а немножечко читать, вот, потому что это, ну, это правда. Вот, я говорю, слушай, ну, ты только не думай, что я такой богомолец, там вот это все. И у нее читаю то же самое, читать Евангелие. Вот, в общем, оказалось, что это нормально. Вот как ты относишься вообще к этому приему, вот с этими заряжалками, выписываниями?
Эти приемы будут работать круто тогда, когда у женщины и у мужчины закрыты первичные базовые потребности. Если она не спит, не ест, не отдыхает, что она там напишет? Поспать, поесть, отдохнуть, там как бы еще что-то, может где-то почитать.
Какая-то крайняя ситуация, не спит, не ест.
Ну, условно, но мамы, многодетные мамы, они все так живут. Да не все так живут. Много так живет. У кого база элементарно не закрыта, кто просто на ходу кофе пьет и не завтракает, и некогда. Вот. Я согласна с тем, что можно писать эти хотелки. Я сама не пишу. Клиентам иногда даю написать. И обязательно прошу отслеживать там свое состояние или там, да, что хочется, какие-то цели, еще что-то, спрашиваю, чего хочется. И дальше я спрашиваю, после того, как он это написал, все свои хотелки, ну, написал, и что с этим делать? Книжку закрыть, положить? Я всегда потом спрашиваю,
вот у меня вопрос, делать что, да, будем? Что с этим делать?
Что, вот я тоже задаю всегда вопрос. Ты написал, делать что теперь будешь?
Так.
И здесь обычно тупик, потому что дальше он не понимает, а зачем он это написал? Ну, написал, ну, выгрузил он это с головы, почистил свою память. А закрыл книжку, и она лежит, тетрадку. А, круто, когда ты не только написал, но ты еще и делаешь то, что ты любишь по возможности. Так же и с целями. Да, ты поставил какие-то цели. Круто, когда ты к ним двигаешься или хотя бы ложишься в этом направлении и лежишь. Не можешь делать ляг в этом направлении и лежи, тебя туда донесут, ну, кто-нибудь. Ну, Господь же помогает. Он, видя явное желание, Господь же дает. Вот, ну, просто иногда нам кажется, что мы это хотим. Мы же как у Бога просим. Сейчас очень модно у молодежи знаки у Бога просить, там молиться, там машину мне, квартиру, там еще что-то. Ну, сейчас же все материальное. А потом что-то случается, им машину там не дарят, или она с неба там что-то им не падает. Все, не верю, все это ерунда, или там какой-то знак был не тот. Вот. А на самом деле у Бога-то не так надо просить. Мы их же тоже не учим, как надо просить у Бога. Бога надо просить сделай так, как мне полезно.
Угу.
И принимать то, что тебе дает Бог. А если ты только требуешь, он тебе не будет давать, ну, или будет давать до какого-то момента, а потом, ну, обязательно что-нибудь прилетит, что самому придется отдать все это.
Угу.
И важно, вот все эти бумажки, которые ты записал, важно, чтобы они все-таки присутствовали в твоей жизни. А если ты вдруг что-то написал и стесняешься этого, то здесь круто с этим работать, опять же. А что в этом такого? Что плохого в этом желании? Или что плохого в том, что ты любишь читать Евангелие?
Да нет, мы же не о плохом говорили, а, знаешь, некая доля такого, знаешь, ну, самолюбование, что ли. Я боялась, что так будет это выглядеть, да? Вот такая вот правильная девочка.
Вот, все мы родом из родов. Не высовывайся, молчи, будь как все. Вот я жутко неудобная для этого общества, жутко неудобная, причем мне это так нравится. Мне всю жизнь говорили, что вот я какая-то не такая, что там у меня голубая кровь, откуда я вообще такая взялась. А я просто вот, ну, видно, с детства была вот такая вот, ну, это моя, наверное, несущая конструкция и, наверное, мой такой red flag к спасению, что ли, не знаю. Ну вот я помню себя с детства, я все время вот прямо шла к своей цели, если мне что-то надо было. Но при этом я могу пожертвовать и временем, и ресурсом, и все бросить, и бежать в ночи.
Спасать.
Спасать могу. И ситуации часто ко мне. Я еще удивляюсь, почему вечно мне везет. Где бы я ни оказывалась, всегда надо кого-то спасти. Ну, наверное, это вот так надо. Как-то... Если я могу, я это делаю. А чтобы я это могла, я должна быть тоже в ресурсе и в гармонии с самой собой. И я сейчас работаю над тем, и всем советую работать над тем, чтобы не быть запитанным на внешние обстоятельства, чтобы твое настроение не зависело от внешних ситуаций, происходящих в мире или в семье. То есть нужно формировать внутренний стержень. О том же самом говорят и священники, только чуть-чуть другим языком. Вот когда ты четко с внутренним стержнем, с внутренним состоянием находишься, тебя не раскачивают эти эмоциональные качели, которые происходят вокруг тебя.
А вокруг происходят очень ого-го какие эмоциональные качели. Ага.
Да. Поэтому самая большая надежда у нас – это на завтра. Я научилась радоваться тому, что я уже проснулась. Если я проснулась, значит, Бог в меня верит. Значит, для чего-то я сегодня проснулась, и этот день просто так не может быть прожит. Поэтому если кто-то мне там свалился на голову, и у кого-то надо срочно спасти, ну, значит, я для этого сегодня проснулась.
Угу.
И да, у меня нет сил, там я там тоже иногда злюсь, но я себе даю, то есть если я вчера сильно работала, значит, сегодня я буду сильно, 2 часа найду себе, но буду отдыхать. И у меня вписан вот в список всех вот этих хотелок и желаний, у меня отдых стал вписан одним из самых важных дел.
Ну, вот это очень важно, то, что ты говоришь, что для того, чтобы помогать другим, нужно, чтобы у тебя были силы, вот то, чтобы бежать в ночи, там, кого-то спасать, кого-то там поддержать и так далее.
Ну, если ты не можешь, ну, ты честно скажи, я не могу, не ври себе, не надо. Круто, когда ты помогаешь и не ждешь ничего взамен, но так могут делать только те, кто реально в ресурсе. А когда ты помогаешь, а потом ворчишь и злишься, что вот я не выспался, потому что там, или там, вот я тут сижу, а они на Мальдивы
улетели. Ну, кстати, очень узнаваемая ситуация. Да,
да, или там, вот они мне даже спасибо не сказали. Это не помощь, это кормление своей гордыни.
Ага.
А ее не покормили, не похлопали в ладоши. Что-то нехороший я. То есть, когда ты качаешь свою хорошесть в обществе, это именно так.
Угу.
А когда ты реально не зависишь от этого, вот тогда тебе не надо ни спасибо, ничего. Ты пошел, сделал, что мог, и ушел. И не ждешь ничего. Я стараюсь жить так. Меня тоже, конечно, заносит. Иногда хочется там, чтобы по голове погладили. Ну, я себя присаживаю.
Слушай, вот очень важно, знаешь, такая мысль, которая была тоже в нашем предварительном разговоре, когда ты не проходишь мимо чужой боли, когда у тебя при этом есть силы, в нее войти, да, и там что-то сделать хорошее, то это видят твои дети. Они даже, может быть, не видят какие-то твои поступки, они видят твои реакции на чужую боль. И это вот для меня это была потрясающе важная мысль, потому что, ну, это редкость, потому что, наверное, мы хотим, чтобы наши дети как-то вот считывали нас все хорошее, но для этого вот нужно, видишь, какую массу усилий прикладывать и выстраивать себя и свою жизнь.
Ну, все воспитание строится на том, что мы их воспитываем личным примером.
Ну, это мы знаем.
И мы учим их отделять хорошее от плохого. И также мы их учим тому, что мама и папа тоже человек. И мама и папа тоже имеют право на нет, на ошибки. И мама и папа тоже не знают, как правильно, потому что они все тут первый раз живут. Никто не знает, как правильно. Поэтому я вот, да, я детей вот воспитываю так. Я не тащу никого спасать, никого с собой или там как-то. Но мои уже привыкли, и они делают то же самое. Они даже сами того не понимают, они быстро включаются.
Угу.
А если они не могут включиться, они находят того, как, ну, как бы, кто включится. Я также, если я не могу, я понимаю, что я не могу, я либо попробую, либо уже скажу, извините, нет. Но бывают разные ситуации. И мне нравится, как мои дети как бы живут свою жизнь в этом мире. Может быть, они там недостаточно часто ходят в храм, не так молятся, как нам бы хотелось бы, или как это вообще требует канон, но зато я точно знаю, что мои дети не пройдут мимо чужой беды, мимо бабушки какой-нибудь, и окажут обязательно помощь.
Здорово. Давай тогда плавно перейдем вот к той части разговора, которую мы обозначили с тобой в начале, как принять то, чего хочет твой ребенок. Потому что очень, на самом деле, большая важная тема о том, что мы постоянно что-то от детей ждем, да, и у нас есть какие-то представления, тоже выстроенные, как бы, поколениями наших предков о том, как он должен себя вести. И вот ребенок начинает себя вести не так. И у него появляются свои желания. Может быть, у тебя есть конкретная история какая-то про это?
У меня масса историй, потому что детей-то много. И нам всем общество, естественно, рассказало о том, что мы должны родиться, креститься, пойти в садик, социализироваться, пойти в школу.
Насчет креститься общество не говорит.
Ну, мы же сейчас все-таки о православном обществе больше говорим. Вот, пойти в садик, в школу, после школы обязательно университет, между, значит, всей этой историей у тебя будут какие-то секции, музыка, танцы или что-то еще. Потому что так делают все, потому что это развивает, потому что это для здоровья, ну и так далее. И обязательно нужен институт, и потом, если ты не закончишь институт и не будешь учиться, нам всем говорили, из тебя не получится ничего хорошего, и ты не сможешь зарабатывать. Потом, естественно, надо завести семью, вот слово «завести семью» и детей, это прям важно. А дальше-то никто не рассказывает, что дальше-то.
Угу.
Вот. И, естественно, мне тоже так как-то говорили, и я это знала. Вот. Но с меня родители, кстати, этого не требовали. Нет, так сложилось, что нет, с меня никто ничего не требовал, потому что были сложные года тогда, когда я уже, мое взросление было 90-е, да, все было очень сложно, и как-то было лишь бы выжить, да, тогда, а не учиться. И я, кстати, вот принимала достаточно много решений самостоятельно. Вот, и доучивала себя уже потом сама в сознательном возрасте, и все свои вузы, бюджетные и небюджетные, оплачивала уже себе сама. Вот, но четко знала, что своих детей, своим детям я буду прививать любовь к учебе, потому что это важно. Вот, но важно то, что нужно не закрывать свои незакрытые гештальты через ребенка. То есть вот я, например, не стала фигуристкой, я очень хотела. И слава богу, что Бог не дал мне денег сделать из кого-нибудь фигуриста. Потому что на первых трех я бы кого-нибудь, вот когда я была еще не такая умная, как сейчас, мне так хотелось, чтобы мне кто-то занимался фигурным катанием, но Саша не подходил, как бы, как-то вот не подходил он по возрасту, когда я к этому пришла.
Это старший сын, ага.
Да, Ира пролетела, потому что слишком с Сашей маленькая разница, и вот мы дошли до поли, и я решила сделать из нее фигуристку, хотя ей это вообще было не надо. Но, слава богу, доктор наш Ежов говорит, какое ей фигурное катание, у нее почки. И на этом он мне тогда... Он меня так отрезвил. Говорит, ты что? Куда?
Ну, да, это же лед, это же холод.
А потом постоянно мне посчитали, сколько это стоит, и я понимаю, что я это не тяну. Я думаю, ну и ладно. А уже потом я поняла, что... Ну, вот Господь мне не дал, да, то есть как бы не дал. Вот. А потом я уже детей отдавала на кружки или куда-то по возможности, спрашивала, или из интересов. И если ребенок говорит, я не хочу, мы его не заставляли. Или вот Василиса, конкретный пример, пятый ребенок Василиса. Тяжело ей в школе учиться было. Она во втором классе, учительница мне говорила, она сидит на уроке математики, у нее такие глаза, ну вот, но она ничего не понимает. И сама Василиса мне говорила, я сидела и думала, как я выйду замуж, какое будет у меня платье на уроке математики. Естественно, это боль для мамы принять то, что твой ребенок не хочет учиться, не может. Для него школа – это большой стресс, это ужасно сложно. Но мы побороли, мы там сделали все возможное, чтобы она там более легко училась, там дистанты, не дистанты. То есть вот сейчас она заканчивает 11 класс. Но мы ей дали возможность найти себя. Ей нравилось танцевать. И мы ее развили в этом направлении. То есть Поля в итоге пошла, кстати, на вокал.
Угу.
А не на фигурное катание. И сейчас Василиса собирает большие мастер-классы. Она уже умеет зарабатывать деньги. Она уже тренирует девочек, не только девочек, но и взрослых тетенек. Вот, заканчивает 11 класс и сама пришла ко мне и говорит, институт, давай выбирать. То есть когда мы все от нее отстали, с этой учебой, она захотела учиться.
Ну, потому что у нее появился, как мы говорим, вдохновение. Слово ресурс стараюсь пореже употреблять.
Вдохновение, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Наталья Кочебина, дефектолог, клинический психолог, мама восьмерых детей. Наташ, а вот, знаешь, бывают такие ситуации в жизни детей, когда все-таки ты хочешь, чтобы... Ну, например, мы хотим, чтобы они создали семью, и все, как бы с этого момента действительно наше сердце вроде как успокаивается, хотя все самое сложное на самом деле только начинается.
Да. Самое простое — это иметь маленьких детей. С ними так все понятно. Лечи, учи, люби. Когда они вырастают, конечно, любая мама и папа, все хотят, чтобы там дети вышли удачно замуж, чтобы не страдали, да, мы их не как бы. Нам всем хочется оградить их от чего-то. Вот. Но наше желание... Ну, сейчас, правда, вот тот век, когда дети выбирают сами себе пару. Вот. Просто бывает так, что родители не всегда одобряют. И у меня такая ситуация сложилась. Личный, да, личный пример у меня есть, когда ребенок выбрал себе пару, а мы были с этим не согласны. Не потому, что мальчик плохой или как-то, он хороший. Он просто вот другой. Я понимала сердцем, я чувствовала, что он не подходит. И здесь было много бесед с батюшкой и со всеми. Я думаю, может, это вот, ну, искушение, ну вот как-то. И сказать своему ребенку «нет» невозможно. Это обрезать крылья. Мы же говорим о том, что мы принимаем их хотелки, и мы обязаны, и она уже взрослая, и ей самой решать. Принять выбор ребенка сложно. Особенно, когда сердце не на месте. Вот мое сердце в тот день было не на месте, и, видно, у нее тогда уже тоже было не на месте, потому что розовые очки начали падать раньше, чем случился этот брак. Она мне написала смс-ку: «Мам, если ты скажешь, я не пойду замуж». Провокационная, жуткая смс-ка.
Правда, очень
ужасно,
очень
да, невозможное накануне росписи. Она попыталась переложить ответственность на меня. И здесь я не знаю, как надо было поступить.
Никто бы, наверное, не ответил на
это. Никто, да. Но я поступила, я поняла, что я не имею права взять ее за руку и увести. Хотя мне так хотелось. Я ей сказала: «Дочь, тебе надо решать самой, я поддержу любое твое решение, вот любое». Она, ну, наверное, там как-то они передоговорились, Потому что реально в браке и в отношениях передоговориться 5 минут, а ты будешь, вот тот, кто случайно оказался в этом замесе, ты будешь потом долго недоумевать, а как так? Вроде так все плохо, а у них уже все так хорошо. Поэтому я тоже вот именно из этих же побуждений говорю, я не возьму на себя эту ответственность, пусть сами разбираются. Но сердце было не на месте. Я чувствовала, что все будет не очень, и не знаю, от кого это было, и реально не сложилось. И это жуткая боль. Конечно, в сердцах, когда все это развалилось, я сказала, надо было взять ее за руку и увести. Но как человек, имеющий профессию в руках психологическую, я понимала, что я сделала правильно. Она вышла из этих отношений, поправилась, но приобрела профессию. Потому что была организована свадьба, она организовывалась общими усилиями.
Свадьба так... была потрясающая.
Да, как-то так все
как
получилось, что
сказать.
Теперь Поля моя, она открыла агентство и организует эти свадьбы. На каждой свадьбе она плачет. То есть у нее хоть и есть травма, но она не зациклилась на ней. То есть она все равно верит в святость отношений, она все равно верит в любовь, она все равно верит в пары, она с каждой парой носится, вот, переживает за них и... Сама скоро выходит замуж. Когда ей сделали новое предложение, она на следующий день прилетела ко мне и говорит, так, скажи мне сразу, что ты об этом, обо всем думаешь? Я ей сказала, чтобы я привыкала, она мне сказала, или я принимала решение. То есть как бы она уже решила послушать. Опять же, личный пример, опыт. Она получила опыт, она пришла к маме. Поэтому я стараюсь своих детей воспитывать так, чтобы эти дети приходили ко мне по любому поводу, по хорошему и по плохому. И всегда стараюсь оставить эту открытую дверь, чтобы они знали, что им есть куда вернуться. Это важно. Нам же Господь оставил дверь. Как бы мы ни грешили, нам же Господь оставил
надежду.
Но
это вечно, знаешь, вот это та простая мысль, от которой ты все время уходишь, о том, что ни разу, когда ты, вот как говорят подростки, косячил, да, в этой жизни, ни разу ты не видел, чтобы какая-нибудь молния с неба на тебя сошла, да, сказал бы нет, какой-нибудь вот такой вот был бы грозный знак, ты просто косячил и расхлёбывал эти последствия.
Но здесь важно понимать, Господь, Он не наказывает молнией, Он нам дал разум, свободу и волю. И мы должны... Вот не все же взрослые взрослые. Uh-huh. Взрослые ты тогда, когда ты точно знаешь, что если ты косячишь, ты несешь за это ответственность. В этой жизни за все надо заплатить. Рано или поздно мы платим за все. Не знаю чем, здоровьем, деньгами, отношениями. Мы за все платим. И за каждое наше принятое решение, правильное или неправильное, ты заплатишь. Поэтому прежде чем чего-то там махать, нужно четко понимать, готов ли ты нести за это ответственность. И это важно. Но часто бывает так, что человек принимает решение, а от ответственности уходит. Всегда у нас вот это не я, да это потому что вот так случилось, да это все. Это, ну, это детский сад, об этом разговаривать дальше не о чем.
Наташа, наша программа... уже скоро подходит к концу, поэтому не могу тебе не задать этот вопрос, который задают все и всем, про детей и социальные сети. Вот мы постоянно волнуемся, что они живут не своей жизнью, что они живут какой-то виртуальной жизнью, что они не влезают из своих гаджетов и так далее. При этом, ну, никто из нас, кроме каких-то очень отчаянных, которые забирают у детей эти гаджеты и все равно это на время, не может, так сказать, с этим побороться. Твое мнение.
Забирать гаджеты – это манипуляция, это неправильно. Да? Ну, я за то, что мы все в этом мире живем и понимаем, что эти гаджеты уже так плотно вошли в нашу жизнь, что они никуда не денутся. Я за то, чтобы учить ребенка пользоваться ими правильно и дозированно. Я за то, чтобы, опять же, личным примером, как ты заберешь у ребенка телефон, если ты сам туда. Как бы, если ты сам в нем сидишь.
Ну, это все понятно, да. Uh-huh. Вот я просто, знаешь, мы с тобой говорили, и мне очень понравился образ, который ты сказал в социальной сети, это песочница.
Да, у нас просто сейчас, в наше время, соцсети – это там, где мы все общаемся. А раньше мы с тобой, когда детей родили, мы где общались? В песочнице.
Очень, так, очень тяжелое занятие.
И оттуда не выйдешь, да. Дети раньше как общались? Они на улице, их домой не затащишь. Просто у них было еще физическое развитие, при этом они носились. Бабушки наши где общались? На заваленке, на скамеечках, у подъезда, все знали. Поэтому это развитие, да, это эволюция. Человек, существо биологическое, и чем быстрее ты адаптируешься к ситуации, тем ты как бы выиграешь от этого больше, да, ты будешь эволюционировать. Поэтому дети развиваются, дети без соцсетей не будут, но нужно, естественно, проводить с детьми со своими время, живое время. Потому что если ребенку неинтересно внутри семьи с мамой и папой, не лезь, отстань, не мешай, куда он пойдет? Он пойдет там, где интересно, где его поймут и примут. А это уже сейчас не улица, это соцсети. А там много интересного, найти себе всегда можно. Поэтому нужно не только контролировать, чем он там занимается, но и контролировать себя и свое время, и времяпрепровождение со своими детьми. Очень круто, когда вы опускаетесь на уровень ребенка и беситесь вместе с ним. Или даже если вы уже не можете его пока от этих соцсетей или там от этой игры, сядь, играй с ним, посмотри, хоть он что там делает-то. Он удивится, что папа или мама сели, а потом предложи ему, а пойдем в футбол поиграем, или а пойдем куда-нибудь, и он пойдет. Потому что он скажет, а он такой же, как и я. Он тоже умеет смеяться, веселиться, бегать и прыгать. Нужно создавать альтернативу по интересам. А так в этом ничего нет такого, что гаджеты вошли в нашу жизнь.
Я, знаешь, вот ты сказала, что опускаться на его уровень, я помню такой рассказ тоже от психолога, о том, как она в гостях хотела заговорить с маленькой девочкой. Вот. И она села на ковер рядом с ней, и в этот момент вошел папа в комнату. И она пишет о том, что как я увидела этого папу, какой он огромный. Вошел просто огромный человек. И она вот с этого уровня ребенка очередной раз убедилась, насколько вот родители огромные. Но это такое экстатическое замечание.
Да, я на первых диагностиках тоже, когда ко мне заводят детей, я всегда сажусь на коленочки и здороваюсь лицо в лицо. Потому что тетя в халате, да, или в костюме, это что-то страшно опасное. И всегда ребенка спрашиваю: тебе мама сказала, зачем ты ко мне пришел? Он всегда удивляется: нет. Я говорю: ну тогда я тебе сейчас расскажу. Я говорю: как мама тебе не сказала, зачем ты ко мне пришел? Ну, мне сказали там на массаж, ну, кто-то говорит, ну, я не знаю, зачем. Я говорю: ну, давай общаться, ты же взрослый. И спрашиваю всегда про их жизнь по возрасту. Конечно, мамы пытаются за них отвечать, но всегда говорю: мама, тихо, мы с ребенком сейчас сами решим, что он любит, что... Бывают совершенно разные ответы. Ребенок любит одно, мама считает, что другое. Здесь важно тоже знать своего ребенка. Чтобы понимать, что он хочет, нужно ребенка знать. И нужно разрешать ему хотеть. Вот. И разрешать ему получать опыты. Опыт, получать опыт жизненный.
Слушай, ну, очень хорошее окончание нашей беседы. К сожалению, наша программа подходит к концу. Что-то мы успели обсудить, чего-то не успели. Вот, например, очень хорошая мысль вот у нас была: как принять, что ребенок умнее тебя. Такое тоже случается. И вообще беседа получилась про то, как жить свою жизнь, не сравнивать в этой песочнице себя с другими, с их игрушками и так далее. Вот, и на эту тему я хотела как завершение любимый мною стих Роберта Рождественского прочитать. Но я только половинку его прочитаю, потому что это написано в последние годы уже его жизни, и он очень грустный. Но первая половина очень точно вписывается в нашу тему. «Тихо летят паутинные нити, солнце горит на оконном стекле. Что-то я делал не так, извините, жил я впервые на этой земле». Спасибо большое. Я напомню, что сегодня с нами и с вами была Наталья Кочебина, дефектолог, клинический психолог, мама восьмерых детей. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо, Наташа. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».